Через некоторое время в кухню пришел хозяин и, строго взмахнув длинными волосами, погрозил мне пальцем. «Ты зверь! Ты что сказал олимпиадке?» «Что она похожа на ангела», — сознался я. «Разве можно говорить эдакое замужней женщине?» «Говорят же в книгах». «Замужним? По башке тебя книгами надо. Ты гляди, она и без тебя знает, на что похожа». Хозяин ухмыльнулся до ушей и исчез. А мне стало немножко грустно. Зачем она пожаловалась на меня? Не следовало бы. Дня через два, приготовляя в кухне клюквенный морс, она сказала мне: «Жалуются, что дерзок ты и упрям. Это нехорошо». Я ждал от нее иного, вспыхнул и спросил: «Почему нехорошо?» «Сам должен знать». Тогда я начал говорить все, что думалось. «А хорошо ли, что она молчит, когда при ней рассказывают пакости? Ведь я вижу, что вам стыдно слушать. Разве вы такая, как они? Они халды, хуже пьяных прачек». Говорил я много и сердито, а она, стоя у стола над решетом, сквозь которое протирала клюкву, смотрела на меня круглыми глазами, приоткрыв рот, точно собираясь закричать. Лицо у нее было совсем детское. В руке она держала деревянную ложку, с которой капал на стол розовый сок. «Ш-ш-ш!» — вдруг зашипела она, махнув на меня ложкой. «Молчи! Ах, какой! Да ведь если я пожалуюсь на тебя...» «Не надо жаловаться! Лучше давайте убежим на Волгу!» — предложил я ей. «Что? Куда?» «За Волгу, в леса! Теперь весна скоро, прокормимся!» Она присела на лавку, спросив: «Зачем? А что вам с ними жить?» И я объяснил, как умел, что готов служить ей до старости и до смерти, и что со мною ей будет великолепно, уж я позабочусь об этом. Она засмеялась, хотя и не громко, но совершенно неуместно. Засмеялась и сквозь смех сказала мне: «Ой, Господи, какой ты смешной! И как ты это все видишь? Что выдумал, Господи, за Волгу? Ох!» Вздрагивая от смеха, она ушла, а я пошел в сарай колоть дрова. Через полчаса ко мне явился хозяин и сказал мне: «Вот что, брат, если эти твои глупости и всякая болтовня дойдут до жены, я тебе не защита, понял? Ты с ума сходишь, что ли?» Оставшись один, я подумал: как она доверчива, все рассказывает чужим людям. Наступила Пасха. Синий воздух налит весенним гулом меди, треском пролеток по сухому камню мостовой, хмельным шумом весеннего праздника. Отворяя дверь визитерам, я с великим трепетом ждал, когда явится она. И я скажу ей: «Христос воскресе! Воистину!» — ответит она и трижды поцелует меня розовыми губами. Может быть, после этого я умру тут же на месте, но только бы поцеловала. Никогда еще праздничные подачки пьяных гостей не оскорбляли меня так больно, как этот раз. Отказываться от них нельзя было. Потные двугривенные жгли мне ладонь и казались тяжелыми, как фунтовые гири. Я был настроен, как верующий перед причастием. Я чувствовал себя способным и готовым на какой-то великий подвиг. Да ведь оно так и есть. Первый поцелуй женщины — величайшее событие жизни. Вот, наконец, приехала она. Она в синем шелковом платье, в черной тальме со множеством стекляруса, вся в каком-то тихом шелесте и блеске. Задыхаясь, я сказал: «Христос воскресе!» «Воистину!» — ответила она и, не останавливаясь, сунула в руку мне монету величиной с крупную слезу. Это был гривенник, старенький, стертый и с дырочкой под орлом. Прижавшись к стене, я ошалело смотрел, как женщина, синяя и черная, поднимается вверх со ступеньки на ступеньку. Я сразу разлюбил ее. Этот гривенник, как холодная секира, отсек любовь от моего сердца. Вечером я швырнул монету, цену любви моей, во враг, в мутную лужу снеговой воды. После этого я еще много любил и много получил гривенников, стареньких и новых.